Повтор лучшего. Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня на баррикадах Артем Кирьянов, председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты Российской Федерации. Здравствуйте, Артем Юрьевич.
Добрый день.
Сегодня с нами заместитель председателя комитета Госдумы 6-го созыва по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, коммунист Николай Рейфьев. Здравствуйте, Николай Васильевич.
Добрый день.
Ну, я так понимаю, и в 7-м созыве вы тоже будете.
Похоже.
Похоже. Хорошо. Сегодня так или иначе обсуждаем заявление Сергея Нарышкина, уже экс-скипера, спикера Государственной Думы Российской Федерации, который допустил отказ от плоской шкалы подоходного налога в Российской Федерации. Иными словами, заговорили о прогрессивной шкале налогообложения в Российской Федерации. Попытаемся понять, настало ли время. Начнем с заявления позиции. И первому предоставим слово Артему Кирьянову. Артем Юрьевич, пожалуйста.
Спасибо за доверие. Хотя, конечно, по статусу депутата 6-го и 7-го созыва, наверное, было бы правильно. Но, тем не менее, вот то, что Сергей Евгеньевич сказал, это скорее все-таки приглашение к дискуссии, поскольку я посмотрел в СМИ, но не увидел там того, что он является сторонником прогрессивной шкалы. Это, наверное, было бы странно, потому что, в принципе, как раз фракция «Единая Россия», к которой относится Сергей Евгеньевич, она последовательно отстаивает позицию о том, что не надо трогать в ближайшие годы шкалу в 13% плоскую, которой сегодня облагаются доходы физических лиц. Ну, моя, собственно, позиция, она ровно такая же и не изменилась с момента до выборов и после выборов. Да, вот не знаю, что на Сергея Евгеньевича повлияло.
В этом вы последовательны, потому
я, конечно, не поддерживаю эту идею по целому ряду причин. Но, во-первых, потому что все законопроекты, известные мне, они говорят о некой отправной точке в этой прогрессивной шкале, начиная от, условно говоря, 1 000 000 рублей в год, 3 000 000 рублей в год, я знаю, у «Справедливой России» был проект и так далее. То есть эти цифры, они несовместимы с обликом супербогатого человека, о котором мы говорим, что надо бы его, так сказать, раскулачить немножко, да, в рамках классовой борьбы провести профилактическую работу. Вот эти люди, они действительно, ну, 1 000 000 – это сколько, менее 100 тысяч рублей
в месяц.
В месяц. Это, конечно, звучит очень хорошо, но это, как правило, тот самый средний класс, который живет и работает в продвинутых технологически и эффективных компаниях в столичных городах, в городах с населением больше 1 000 000. То есть мы с вами, не вдаваясь в подробности пока, кто как будет уходить от этих налогов, ставим под вопрос вообще существование среднего класса и необходимость развития этого среднего класса, потому что, может быть, дешевле, что называется, работать за 30 тысяч и ничего не делать?
Это Артем Кирьянов, председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты Российской Федерации. Сейчас слово уже Николаю Арефьеву. Николай Васильевич, пожалуйста.
Спасибо. Ну, я не знаю, почему Сергей Евгеньевич хватился вводить этот закон. Мы в прошлом году в октябре этот закон вносили, и писал его лично я. Причем мы выделили группу богатых людей, у которых месячный доход 400 тысяч рублей и более. То есть мы хотели, ну, немножко забрать денег у тех, кто не почувствует, собственно, никакого дискомфорта, если мы у них часть этих денег заберем на общие нужды. Значит, по нашим расчетам мы могли 4,7 триллиона рублей на этом деле добыть для бюджета. И я хочу сказать, что, ну, нас всегда обвиняют, вот, отнять и разделить. Нет, мы ничего не отнимаем. Просто вот недавно журнал Forbes опубликовал и имущественное состояние 200 наших олигархов. Я просуммировал вот общую сумму их состояния. 200 человек владеют суммой, равной $360 миллиардов. А вся страна владеет накоплениями 390 миллиардов. Скажите на милость, найдите мне, пожалуйста, еще одну страну, где бы 200 человек владели таким же состоянием, как вся страна. Это только в России. Между тем, я хотел сказать, что этот налог существует в 34 государствах, развитых странах, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, и в Швеции. И 60% налог во Франции, и в Германии, он есть везде. Почему мы считаем, что у нас не время, в то время, когда мы закрываем школы, больницы, выбрасываем на улицу массу людей, значит, пенсию сокращаем, вводим увеличение пенсионного возраста. Это что за безобразие? Наш нищий народ и без того нищий. И мы еще их закупориваем, а вот вольготно даем жить тем, кто купается в золоте.
Это Николай Арефьев, заместитель председателя комитета Госдумы 6-го созыва по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, коммунист. Ну и сейчас уже переходим к дискуссии. Давайте, Артем Юрьевич, опять.
Да, я сейчас тут вы. Несколько слов отвечу коллеге или, может быть, не соглашусь. Вот прежде всего давайте начнем с самого конца. Вот действительно в ряде экономически развитых стран, я подчеркиваю, экономически развитых стран, есть прогрессивная шкала налогообложения. К сожалению, на мой личный взгляд, Россию было бы даже не просто нельзя, но опасно относить к этой же категории экономически развитых стран. Но я прежде всего имею в виду страны Старой Европы, США, потому что если мы себя так относим к этой категории стран, то вообще о каких показателях удвоения, утроения или роста ВВП может идти речь?
Сколько то можно там прибедняться,
счастье, Артем Юрьевич? Счастье для развитой экономической страны – это ВВП от 1 до 2% рост в год. Да? Нам нужно идти по азиатской модели, где и 8% в год будет недостаточно. Поэтому здесь переносить опыт наших в экономическом смысле старших товарищей на российскую почву, потому что вот у них есть, давайте тоже введем. Это, мне кажется, преждевременно и неактуально.
Вынужден уточнить, а как это коррелируется, слушайте, прогрессивная шкала налогообложения и экономический рост?
Она абсолютно коррелируется с тем, что когда все, как бы сказать-то, лимиты и прогнозы экономического роста исчерпываются, государство начинает обращать внимание на тех людей, которые уже сделали свое дело, да, и в которых больше не нуждается. То есть людей состоятельных и богатых. И с них, что называется, дерет три шкуры. Ну, вот как-то происходит во Франции, где 75% налог на сверхдоходы.
Попытались. Ну, а потом
да,
дали
назад. Потом пришлось, да. Но это вот, значит, ну, я как бы не буду на этом прямо сейчас останавливаться. Второе. Вот то, о чем говорится по списку Forbes, это, собственно, совершенно другой налог. Это налог на имущество. Да, если есть зафиксированное имущество, неважно, там, виллы, автомобили, замки, земля, прочие активы, то вот он, налог на имущество, но это никакого отношения к налогу на доходы не имеет. Никто из этих 200 или 100 человек не заплатит НДФЛ именно с этого имущества. Ну и третье, опять же, вот так вот, чтобы купались в золоте люди, которые получают 400 тысяч рублей в месяц, это у нас сколько, 5-6 тысяч евро, да? Так вот, в Европе это не сверхдоходы. Если уж мы хотим по-европейски брать, то давайте по-европейски считать сверхдоходы и богатых людей.
Это Артем Кирьянов сейчас. Николай Васильевич, можете парировать.
Да, запросто. Дело в том, что вопрос вот в чем. Мы действительно не покушаемся на имущество 200 миллиардеров долларовых.
Так, может быть, это стоит.
Мы ничего брать не собираемся. Хоть? Я сравнил этот вопрос. Почему мы в России допускаем такое расслоение общества, когда 200 человек владеют таким же состоянием, как и вся страна? Ну, надо, наверное, прекратить вот это вот жирение на нищете на нашей беспросветной. Поэтому мы,
но, говорим, опять же,
мы вот не говорим отнять,
Николай у них, Васильевич,
да, отнять у них вот это имущество. Мы не говорим. Мы говорим, надо умерить их прибыль за счет прогрессивного налога, чтобы не было такого расслоения.
Во времена кризиса они еще показывают убыль. Такое тоже происходит.
Они когда государство будет возвращать,
они всегда жиреют от этого кризиса, что в 2008 году, что сейчас банкиры только обогащаются на кризисе, а никто не нищает.
Я с вами совершенно согласен.
Поэтому вот умерить-то аппетиты надо. И потом мы говорим, что вот в развитых странах такой налог надо брать, а в недоразвитых нельзя. Как же так? Это прямое противоречие, ну, всем экономическим канонам. Если в бюджете не хватает денег в нашей слаборазвитой стране, то почему же нельзя сократить доходы вот этих долларовых миллиардеров?
Напомните, доходы, пожалуйста, и нам, и слушателям, а сколько вы хотите брать с тех людей дополнительно, которые получают свыше 400 тысяч рублей в месяц?
А там, значит, сетка идет. Значит, те до 400, кто получает, они получают, вернее, платят 13%. Дальше 26%, те, кто больше миллиона, платят 30%, а кто больше, свыше, там, 5 миллионов, те платят 40%, мы только до 40%
догнали. По-божески, не как во Франции, не 60%.
Нет, по-божески.
Но обращаю ваше внимание, что те, кто получает больше 400 тысяч рублей в месяц, должны будут отдавать четверть государству.
Да, больше, но их нельзя, даже. Их нельзя, вот мой оппонент сказал, что вот там в Европе, значит, нельзя их сравнивать и переносить на нашу, так сказать, землю. Да, нельзя. Дело в том, что там 400 тысяч, и там налоги примерно 200 тысяч с этой суммы. А у нас 400 тысяч, и налоги совсем другие, поэтому часть...
Те же 50% со всеми социальными выплатами.
Давайте и тогда...
Нет, про другое. 400 там совершенно другие налоги.
Не другие. Давайте вот два слова на тему все-таки разницы в налогообложении. Может быть, это излишнее в радиоэфире тяжело воспринимать, но попробуем, да?
Давайте.
Вот у нас налоговым агентом, то есть структурой, которая платит налоги, является предприятие.
Да.
Человек работает на предприятии, у него зарплата, условно говоря, там, ну пусть будет 100 тысяч рублей. Он это воспринимает как свою зарплату. Он совершенно не задумывается, что с этой зарплаты он платит 13% налог на доходы. И еще порядка там, 30%, 29% в различные социальные фонды. Пенсионный фонд, социального фонда медицинского страхования. Это все делает работодатель. В итоге у нас получается две зарплаты. Одна зарплата – это человек, который привык считать своей зарплатой. 100 тысяч рублей, он на них рассчитывает.
Чистые?
Вторая, да, чистыми абсолютно, да. И вторая часть зарплаты, он о ней никогда не помнит. Это, например, 42 тысячи, которые платит работодатель. В той же Франции происходит все не так. Налоговым агентом является сам человек. Он в конце года посчитывает, сколько он заработал, сколько он потратил, сколько ему надо заплатить. И нередко в конце года человеку приходится занимать, чтобы заплатить налоги. Просто потому, что не хватает именно на уплату налогов. Вот во французской истории это все понятно. Человек будет грустить, да, он, значит, будет платить вот столько-то и вот столько-то. У нас все это может вылиться совершенно в другую историю. У нас предприятия перестанут показывать высокие зарплаты.
Да.
Это первое, что они сделают. Потому что это же не гражданин будет платить. Гражданину немотивированно уменьшить зарплату тоже нельзя на эту же сумму. Потому что это будет возмущение, то есть многие будут уходить с работы, пугаться этого, да. То есть объяснить людям, почему они будут получать меньше на 12% или на сколько-то, или на 40%, да, практически невозможно для работодателя. То есть он либо берет на себя это, и тогда подвергается риску его бизнес.
Либо сокращает заработную плату.
Либо сокращает заработную плату, но я говорю, что это вряд ли он пойдет по этому пути. Либо, что самое вероятное, начинает половину зарплаты выдавать в конверте. И вот это прямой путь к тому, о чем мы говорили.
К тому, с чего начинали.
Да, с чего начинали.
Да, ну и сейчас вообще, Николай Арефьев.
Да, но мы говорим о подоходном налоге, поэтому подоходный налог – это те 13% с зарплаты, которые сегодня платим мы. Если они увеличатся, там, допустим, до 26% или до 40%, то они так и останутся подоходным налогом, а не отчислением в социальные фонды. Это вот первое.
Нет. Как мы платим? Секунду. Вот предприятие вот платит. Платим. Вы же получаете на руки, на карточку 100 тысяч.
Мы хотим увеличить, да? Подоходный налог.
Правильно. Так ровно это же будет не хотеть делать предприятие, потому что гражданам не разница? Объяснить,
он,
что...
Он из моей зарплаты получаемый уже. Нет. В социальные фонды он с фонда.
Так у вас тогда либо уменьшится зарплата, на что должен будет сказать работодатель, что зарплата уменьшится.
Да, должна уменьшиться.
А зачем? Это никому не нужно, понимаете?
Как это никому не нужно?
Потому что кто-то уменьшит, кто-то не уменьшит. Нездоровая конкуренция будет.
Нет,
всем легче уйти в серую схему.
Все, кто получает больше 400 тысяч рублей в месяц, будут платить повышенный подоходный налог.
С чего вы взяли, Николай Васильевич, что платить-то будут?
А да, обязаны платить, раз во всем мире платят?
Нет, нет, обязаны, потому что мы говорим о Российской Федерации. У нас то, что обязаны, это не значит,
я
что
будут.
Я нашей
практике.
Нет, да? Я не хочу делать никакой скидки на слабость власти. Если наше правительство не справляется со своими обязанностями, оно должно уйти в отставку, и должны прийти те люди, которые наладят сборную.
Да-да, я помню, мы выступаем против антинародного правительства, но дело не в этом. Дело в том, что мы не про правительство, мы про работодателя, мы про частные лица.
Но зачем такое правительство, которое не в состоянии, даже налоги собрать?
Николай Васильевич, вот сейчас важно понять. То есть, с одной стороны, вы говорите, как только мы это сделаем, бюджет автоматически получит 4 триллиона, потом выясняется, что если мы не получим эти 4 триллиона, тогда будет виновато правительство, а мы останемся при таком же дырявом бюджете, возможно, еще часть работодателей вообще уйдет в конверт и в серую будут платить заработную плату. Так, может быть, как-то все-таки последовательно действовать? Сначала там навести порядок в танковых войсках, а потом уже вводить прогрессивную шкалу?
Ну, 24 года мы боремся с коррупцией, с мздоимством, а оно только процветает.
Гораздо больше.
Махровым светом. И что теперь, налоги совсем не брать? Ну, кстати, у нас есть, президент сказал, что надо перестать кошмарить бизнес. Вот я вам приведу пример, как у нас кошмарится бизнес. У нас сократили, кстати, проверки, особенно налоговая инспекция. Так вот, представьте себе, у нас более 7 миллионов юридических лиц или предприятий, как мне удобно называть, и 90 тысяч налоговая инспекция. Позапрошлом году налоговая инспекция проверила 24 тысячи предприятий, сократив проверки на 24%. И изъяла в бюджет, знаете сколько? 360 миллиардов рублей. А если бы она проверила все 100%, сколько бы она собрала? Бюджеты 3, наверное. И что теперь? Зачем же мы говорим, не надо кошмарить бизнес, если бизнес кошмарит всю страну?
Это Николай Арефьев, сейчас Артем Кирьянов.
Ну, вы знаете, даже, как бы сказать-то, сложно с этой точки зрения посмотреть. Ну, давайте про налоговую службу два слова. Значит, в течение последних лет налоговое администрирование у нас одно из лучших в мире. Причем это не наша оценка, это мировая оценка. Но налоговая сегодня работает и учит всю страну, все контрольные органы работать по принципам риск-анализа. Поэтому, то есть, вот есть 12 факторов, которые определяют, надо или не надо проверять данное предприятие.
Так.
И, собственно, это как бы достаточно технологическая вещь, она по графику, вот красное значение, красная шкала пошла. Вот если она совпадает в нескольких, как бы сказать-то, показателях, то тогда, значит, что называется, мы идем к вам.
Да.
Поэтому сегодня проверять вместо 24, условно говоря, тысяч предприятий 72 совершенно нет никакой необходимости, потому что остальные не показывают по риск-анализу, что их надо проверять. То есть это совершенно не тот подход, что если мы будем больше проверять, то больше денег заработаем. Ну, как
ну,
заработаем?
60 вернем. Миллиардов собрали же.
Вы понимаете, это вещь достаточно технологическая. Это не зависит от того, сколько сотрудников, сколько инспекторов проверит, сколько компаний. Просто есть отраслевой подход. Если в каком-то предприятии отрасли заведомо занижены заработные платы, если в каком-то предприятии отрасли заведомо заниженный доход по отношению ко всей отрасли, тогда понятно, мы идем к вам. Но если все ровно, все достаточно по общим показателям, то совершенно нет никакой необходимости проверять. И более того, эти проверки ничего не дадут.
Артем Юрьевич, я все-таки хочу уточнить. Почему вы сразу отрицаете возможность введения прогрессивной шкалы, вместо того, чтобы предложить какие-то варианты того, как это можно было бы реализовать,
знаете,
в Российской Федерации? Пусть не 26, пусть не 40%, но, предположим, брать с тех людей, которые зарабатывают, ну, действительно, я не знаю, миллион рублей в месяц,
знаете, ну,
не 13, а 15%.
Нет, давайте, ну, давайте так, вот миллион рублей в месяц, это вообще не тема для обсуждения. Я бы сказал, что если определенные слои общества беспокоят разрыв в доходах между супербогатыми и бедными, то тогда надо уже выбирать какое-то значение, ну, скажем так, доход в 500 миллионов, в миллиард рублей в год. Вот тогда это понятно, да? Тогда это понятно, о чем говорить. Тогда мы точно затрагиваем только узкую группу людей, топ-менеджеров или собственников, у которых такие доходы есть, и которые действительно могут поделиться, потому что их конкурентная среда, она не позволяет им все бросить и уйти в дворники, понимаете? То есть они как бы вынуждены будут заплатить, потому что найти в другой юрисдикции, получив другое гражданство, такую же работу у них не получится. Но и то я против этого, потому что мы обязательно столкнемся с тем, что вообще это все будет собственниками особенно переоформляться на трасты, переоформляться путем юридических махинаций, да вплоть до самой простой схемы, что вместо одного там Иванова будет принято на работу 320 человек, которые все будут получать по миллиону. И на этом, собственно, вся история с администрированием закончится. Потом нам что, прокурорскую проверку, Следственный комитет туда присылать, блокировать работу компании на всю жизнь? Понимаете, нет, вот это вот те последствия, которые мы такими неосторожными вещами можем создать. Я не говорю сегодня про госкомпании. Да, про госкомпании это разговор особый. Если государству нужны деньги, давайте экономить на менеджерах госкомпаний. Вопросов нет. Просто урежьте им зарплату, и на этом разговор закончен.
Просто урезать тоже будет нельзя, потому что конкуренция на рынке и все остальное. И у меня вот важное уточнение. Если с них не возьмут, и мы это прекрасно понимаем, как граждане Российской Федерации, то возьмут, то с нас.
Так вот, о чем мы говорим? Что с нас возьмут? Вот смотрите, творческие гонорары.
Так зачем мы от этого отказываемся?
Нет, подождите.
Вот в этом плане я хотел бы и сказать как раз вот свое мнение. Вот смотрите, вы говорите, что вот с этих олигархов брать ничего не надо. Но тогда президент сказал, надо затянуть пояса всем. Кому затягивают пояса? Пенсионерам. Средняя пенсия у нас 13 тысяч рублей. И вот с этих 13 тысяч уже не хотят индексировать ее, уже вместо индексации хотят 5 тысяч дать, и, наверное, так это все останется, уже не хотят платить работающим пенсионерам, то есть грабят тех, кто и без того нищий. А в чем же тогда вот этих богатых, которые более 400 тысяч получают, вам жалко, вы готовы
с ними слезы проливать? Я вообще с вами не соглашусь, что 400 тысяч – это можно себя чувствовать богатым. Вот конечно, вообще богатым. Не соглашусь.
У каждого свое.
Ну, так бывает.
А скажите пенсионеру, 400 тысяч это много или мало?
Для них это пенсионер сразу отправит к депутату, скажет, что у вас 400 тысяч. Давайте хотя бы не депутатскую зарплату брать, а хотя бы повыше.
Давайте повыше.
Я же говорю, что сегодня нет никакой необходимости в этом. Нельзя достичь... Вот вы говорите 4 триллиона, да? Ваш коллега по Думе, правда, не по фракции, тоже предлагал законопроект, вот примерно с 400 тысяч, там было с 500. Значит, у него расклад был по повышению собираемости 500 миллиардов в год, да? То есть, понимаете, вот вопрос подсчитывания цифр, он крайне сложный. Я не видел технического и финансового обоснования Минфина, я думаю, что его пока нет просто, да? Не доходило до такого формата.
Да нет, это просто случайное высказывание.
Но, понимаете, вот случайные или не случайные, мы в погоне за 500 миллиардами можем поставить под вопрос, например, весь IT-бизнес в России. Потому что там основная составляющая работы компании – это зарплата умным людям. Вот так вот бывает, да, 80% денег уходит на авторские творческие гонорары. И тогда что делать? То есть, в принципе, людям совершенно нет смысла работать здесь, они переедут в ту же Белоруссию. Причем айтишники – это люди с компьютером, они встали и пошли.
Ну, хорошо, а почему же вы считаете, что грабить пенсионеров можно?
Нет, я не считаю, что грабить пенсионеров можно.
Людей богатых нельзя, ну почему?
Я не считаю, что грабить пенсионеров можно.
Но почему пенсионеров грабят, и никто за них не заступается, кроме коммунистов?
И полностью с вами согласен, что вот банковская наша система работает ужасно, что нам такие банки не нужны, страховая система у нас ужасно работает, нам надо в корне менять. Но это системные изменения, которые никак не относятся к повышению налогообложения, дохода физических лиц.
Вот смотрите, государственным служащим в прошлом году тоже на 10% сократили зарплату. А государственные служащие разные. Одни там 400 тысяч получают, а другие 15 тысяч.
Я полностью солидарен. Это было непродуманное решение.
Но тогда почему же нельзя тронуть тех, кто получает миллионы? Я не говорю там обязательно олигархи. У нас ректоры университетов получают и по 5 миллионов в месяц, и по 10 миллионов. Я даже удивился, это же надо. Государственные образовательные учреждения, и там ректор получают такие зарплаты. Ну, вы говорите, ну, давайте их обрежем административно. Почему не режут? Они что, никому не подчинены?
Ну, ректоры получают дополнительные деньги, если они хорошо работают, если у них есть приток коммерческих студентов.
Кто там сейчас хорошо работает?
Иначе бы не было этих денег.
На платной основе.
Не поймите меня неправильно, я не защищаю ректоров, я скромный кандидат наук, мне до ректора, так сказать, расти и расти.
Кандидат наук у меня знакомый 16 тысяч получает, а ректор получает 5,5 миллионов.
Но что сделает ректор, когда мы введем эту прогрессивную шкалу? Даже если он их получает совершенно легально и честно.
Тут я с вами согласен,
он перераспределит эти деньги.
Ему надо просто административно приказать не получать такие деньги.
Вот по госкомпаниям я тоже согласен с позицией, что не дело это, когда у нас как бы идет речь о конкурентности с рынком госкомпаний. Вот не надо считать позиции топ-менеджеров госкомпаний по сходным позициям, я не знаю, там, почему? ТНК, БП или... Ну, потому что, понимаете, для того, чтобы выйти в конкурентную среду, ни один топ-менеджер российской нефтегазовой, скажем так, компании никогда не трудоустроится, если его завтра выгонят. Или он сам уйдет, да? Никогда не устроится ни в Мобил, ни в BP, ни в Shell, никуда. Это человек вне рынка. Его государство поставило, он исполняет государственные в определенном смысле функции, и ни с каким рынком его сравнивать не надо. То есть можно ему платить к министерской зарплате какую-то надбавку за вредность, да, и спецпаёк молоком выдавать. Но это совершенно не повод, чтобы приравнивать этих госчиновников, квази-госчиновников к рынку.
Я напомню, с нами сегодня Артем Кирьянов, Николай Арефьев. Мы обсуждаем возможный отказ от плоской шкалы подоходного налога. Вчера об этом заговорил неожиданно Сергей Нарышкин. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты Российской Федерации Артем Кирьянов и заместитель председателя комитета Госдумы 6-го созыва по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, коммунист Николай Арефьев. Обсуждаем возможное введение прогрессивной шкалы налогообложения в Российской Федерации.
Повтор сейчас об этом лучшего.
Заговорили уже даже в партии власти. Сергей Нарышкин, в частности, и пытаемся разобраться, настало то самое время или еще нет. Артем Кирьянов уверен, что нет, Николай Арефьев уверен, что давно пора. Это если коротко изложить первые полчаса нашей дискуссии. Угу. Сейчас будем уже подключать аудиторию, ну и начнем с вопросов, которые поступали на наш СМС-портал и через Телеграм. Почему говорят только о богатых, каково им будет, хорошо или плохо с этим налогом? Но никто не говорит ничего о бедных, что они с этого получат?
40% консолидированного бюджета Российской Федерации уходит на бедных, то есть на социальные нужные программы. Я думаю, что больше, ну, страна, как видите, с этим с трудом справляется, я думаю, что больше не будет.
Это Артем Кирьянов.
То есть лицам, так сказать, которые относят себя к бедным, социально незащищенным, к льготным категориям, а таких у нас 4 страницы мелким шрифтом, я думаю, что надо на некоторое время забыть о некоторых повышениях и готовиться к тому, что все-таки рассчитывать надо в том числе и на себя, на свои семьи.
Это Артем Кирьянов, Николай Арефьев.
Но я уже сказал, что этот налог даст 4,7 триллиона рублей. Это значит, в бюджете дыр не будет, значит, будет полностью финансироваться здравоохранение, образование, социальная сфера. Это значит, будут индексироваться пенсии, это не будут индексации заменяться 5000. Это значит, будут платить пенсии работающим пенсионерам. Это значит, на 40% не сократят бюджетные места в институтах. Это значит, не будет вводиться платное образование для 10 и 11 классов. Ну, и в конце концов, у нас никогда еще за всю последнюю историю 25 лет пенсия вообще-то не увеличивалась, она только индексируется. Но, может быть, тогда хватит еще и для того, чтобы повысить пенсию, а не просто проиндексировать.
Ну что же, 757-й пишет, месседж, ну, то есть посыл от коммунистов восхитителен. Государство не может, но вот мы придем к власти, и вот тогда да выжмем. Антиреклама 80-го уровня. Хотя на периферии оценят, пусть не мы будем, как они, а наоборот, пишет 757-й. В том смысле, что вы, по сути, говорите о том, что государство сейчас не может из этого треклятого буржуинства выбить нужные деньги, а вы придете и дожмете их, гадов.
Ну, почему мы придем?
Николай Арефьев.
Мы еще в прошлом году такой закон вносили для того, чтобы подоходный налог прогрессивный был, и мы рассчитали, каким он должен быть. Он не тяжелый ни для буржуинов, ни для кого. Но просто когда вот мы спорим на эту тему, говорят, что зарплата превратится в серую, никто налог отплатить не будет. Я удивляюсь, у нас законы существуют только для бедных. Когда бедный человек не заплатил вовремя коммунальные платежи, тут же приходят судебные приставы, забирают у него последний телевизор и говорят, это правильно, надо соблюдать закон. А почему, когда олигарх не платит повышенный прогрессивный подоходный налог, то на него ни суда, ни следствия, ничего нет, и все утирают руки и говорят, он не будет платить, и платить зарплату будут серую. Тогда когда мы этих серых людей пересажаем за невыполнение законодательства? Закон для всех. Почему для богатых его нет, а для бедных есть?
Кто Николай Арефьев, Артем Кирьянов ответит.
Ну, олигархи-то зарплаты не получают. У них как раз вот эта вот зарплатная часть отсутствует. Они собственники того, чем владеют. Ну, доходы, платят другие доходы. Налоги. И с этих доходов они платят налоги. И достаточно серьезные. То есть у нас, например, налог на недвижимость, который используется в производстве, нежилая, да, он 2% от кадастровой стоимости. Это много, это серьезно. А вот что говорить о наемных работниках, ну, я против того, чтобы на сегодня вообще этот рынок наемного труда беспокоили хоть как-то. Потому что нам с трудом удается сегодня удержаться от срыва в безработицу. Пока вот нет массовых сокращений, увольнений, но это тоже не просто для предпринимательской среды. Ну, и давайте возьмем как пример вот такой вот очень тяжелый пласт, за который мы все время как бы беспокоимся в стране. Да, это малый и средний бизнес. Вот сегодня, или вчера, вот как
сегодня,
на днях выяснилось, что 95% малого и среднего бизнеса – это микробизнес. Ну, то есть это кто? Это одиночки, либо...
Самозанятые имеющие... граждане.
Да, это в основном самозанятость. Да. Вот ваш, собственно, законопроект, он для этих самозанятых граждан – это смерть, потому что они, как раз получая свои 400 тысяч в месяц, да содержат свою семью, получают.
Они в год такие деньги получают.
Ну, подождите, это я не про тех, кто свистульки вырезает от нечего делать на заваленке и продает. Да? Вот индивидуальный предприниматель, у него где-то средняя доходность по году от 10 до 20 до 30 миллионов. И вот это как раз тот человек, который четко подпадает в ваши 26-30%. Да он закроет свое индивидуальное предпринимательство и встанет в очередь на биржу труда.
А он
вот
закроет все равно, потому что уже
нет,
сегодня...
Нет, пока не закрывает.
Нет, а закроет, потому что Минфин сегодня сказал, что до 20% увеличит НДС и увеличит отчисления в социальные фонды. Сколько раз этими социальными фондами малый бизнес уже уничтожался? Только в прошлом году
подождите,
300 тысяч предприятий закрыто было. И сейчас закроется. Даже без прогрессивного подоходного
налога. Не так критично все. Вот когда у нас было определенное решение принято по, как вы правильно сказали, взносам в фонды, то, собственно, большая часть так называемых закрывшихся, это были такие мертвые души предпринимательские, да, то есть они тут решили, что да, пора бы уже, так сказать, почистить карму и отказаться. Но на сегодняшний день, и это предложение Минфина не принято, я, например, тоже выступаю против того, чтобы поднимать НДС и взносы. Это вот, понимаете, все экспертные размышления, они не про то, они про то, как бы взять уже с работающих людей хоть что-то, да, как бы повысить собираемость того, чего нет, да. А надо думать все-таки, на мой взгляд, о перспективах развития экономики. Надо думать о повышении эффективности труда. Вот тогда у нас будет с чего платить 13%, этот объем будет больше, и не надо никакой прогрессивной шкалы.
7373948, телефон прямого эфира. Сейчас слушаем вас, а вам пригодятся наушники. Да, здравствуйте.
Алло.
Подключился. Случается. Тогда выслушаем вас. Добрый вечер.
Алло?
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день, добрый вечер. Ну, к сожалению... Алло, вы меня слышите,
да? Да, слушаем внимательно.
К сожалению, вот весь разговор, что с одной стороны и с другой, похож на какие-то популистские заявления. А вот я бы простой человек, ну, сам, что ни на есть, из масс... Вот, я уже не работаю, и вот хочу сказать свое предложение и попрошу его прокомментировать, если это можно. Мне кажется, что бессмысленно, конечно, какой-то прогрессивный налог устраивать, так сказать, единообразно, то есть со всех, из госслужащих, из бизнеса. Потому что для чего такие зарплаты делать, чтобы потом изымать этот самый, так сказать, налог? Просто нужно сократить зарплаты, если госслужбе идет, государственным служащим. Сократить зарплаты эти безумные, в том числе и нашим депутатам, так сказать, которых мы выбирали, чтобы они имели тоже совесть и хотя бы какую-то среднюю зарплату по стране получали. У нас средняя зарплата не может быть такая, какую получают они. Тем более мы видим, как они работают, спят половину на заседаниях.
А мы предпринимателей трогаем или нет?
Что?
Предпринимателей мы трогаем или нет?
Предпринимателей здесь должны думать экономисты, я так считаю. Но, конечно, если человек, предприниматель, зарабатывает миллион, я считаю, что он не должен платить какой-то высокий налог. Вот с какой суммы начинать платить налог, это вот должны просчитать экономисты.
Принимается. Кто первый?
Дайте я Артем два Кирьянов. Слова. Вот, уважаемый радиослушатель, конечно, как бы это сказать-то, обвинил нас в популизме, но тоже не привнес, так сказать, научной новизны в дискуссию. Вот что касается депутатов, вы знаете, депутаты – это святые люди. Не надо к святым людям иметь имущественных претензий. Вот честно скажу, депутатская работа настолько тяжела. Николай Рефьев
после этого перестанет спорить с вами?
Нет, нет, это я не к тому, чтобы дискуссию прекратить. Это мне скорее надо будет перестать, да? Но я тут дал себе труд посчитать, посмотрел по некоторым документам. У меня получилось, что совокупные расходы на федеральное собрание, то есть и депутатов, и членов Совета Федерации в год, обходятся налогоплательщику примерно в 64 рубля в год.
Каждому
налогоплательщику 64 рубля в год. Это дешевле, чем пачка сигарет. Поэтому я думаю, что как бы дать прикурить депутатам, это хороший такой слоган в плане того, что не надо думать о том, сколько они зарабатывают. Надо думать о качестве законотворческой деятельности и об эффективности этой деятельности. Поэтому, что касается госслужащих тоже, сокращение зарплаты госслужащих, это прямой путь к коррупции, это путь к увольнениям квалифицированных кадров и к тому, чтобы у нас она совсем стала бедной и плохой. Тем более, что нет таких мифических мегазарплат. Я думаю, что радиослушатель говорил все-таки о госкомпаниях и о чиновниках этих госкомпаний, которые действительно получают сотни миллионов в год. Вот здесь, конечно, надо действительно с этим бороться. Потому что я еще раз подчеркну, не надо их оценивать по рынку. Не было бы доли российского участия, доли правительства в наших крупнейших нефтегазовых компаниях, не было бы этих людей там. Это не люди, которые, знаете, там, Ямал прошли и приехали в Москву поднимать экономику. Нет, это другие люди.
Это Артем Кирьянов, сейчас Николай Рефьев.
Ну, кинуть камень в депутата считается, ну, самым престижным у нас в России.
Ну, это признак хорошего тона, Николай Васильевич.
Да, дело в том, что, ну, большей нелюбви к депутатам, чем в России, я не видел ни в одной стране мира. Потому что средства массовой информации, правительство постоянно изгаляются над депутатами, как над мальчиками для битья. А между тем, виноват как раз правительственные чиновники. Они устанавливают правила игры. И правительство вносит все вот основные законопроекты, написаны правительством, а депутаты только голосуют за них, да еще не все. Вот вы говорите, они там спят. Ну, посмотрите на меня когда-нибудь, спал я когда-нибудь? Спят единороссы, за которых вы опять в большинстве проголосовали. А мы не спим, мы, кстати, и голосуем против тех законов, которые направлены против людей. А что касается популизма, ну, сегодня, наверное, о популизме говорить не надо. Выборы уже прошли, и популизм здесь ни при чем. Здесь вопрос о том, кому надо затягивать пояса? Пенсионерам, низкооплачиваемым людям или высокооплачиваемым людям и олигархам. Вот скажите сами, дорогие радиослушатели, кому все-таки надо затянуть пояс? Тем, у кого много денег, или тем, у кого их совсем нет? Вот ответьте на этот вопрос.
Хорошо, 490 пишет, понимает ли товарищ коммунист, что, получая 100 тысяч рублей, я уже заплатил 46% налогов?
А со 100 тысяч мы не собираемся никому увеличивать налог. Мы говорим, что потолок 400 тысяч, вот до 400 тысяч, вот получаете вы 400 тысяч, вы будете платить 13%. А все, что сверх 400 тысяч до миллиона, вот там вы будете платить 26%. А все, что свыше миллиона, там будете платить 40%. Вот так.
А что останется-то?
Да.
Не, останется-то что там будет?
А как что останется? 400 тысяч вы получаете, допустим, с 400 тысяч вы платите 13%.
13% плюс социальные выплаты.
Конечно.
А социальные выплаты платит не работающий, а работодатель. А мы говорим о подоходном налоге, который берется с работающего. А предприятие платит в социальный фонд.
Человек все равно эти деньги не видит. Ну, за него все равно расплачивается предприятие в итоге.
Ну и что? Пусть оно всегда расплачивалось, и сегодня будет расплачиваться. И мы социальные фонды вообще не трогаем. Мы говорим о 13% подоходного налога, который платят работающие. Вот он для некоторых будет не 13, а 26, а для некоторых 40.
Там вот можно запутать всех, да? Но да. Я попробую сейчас простить. Артем Если Кирьянов. Что, вы меня, коллега, поправьте. Вот речь-то идет о чем? Что те, кто зарабатывает 400 тысяч, да, они должны будут получать на 13% меньше. Вот если устроит граждан
такая
вот
история. Нет, кто получает выше 400
тысяч,
да, вот
выше 400 тысяч минус 13%
нет,
еще
нет,
дополнительно,
нет,
да?
Суммы, превышающие 400 тысяч, то есть до миллиона, вот от 400 до миллиона 600 тысяч, вот с этих 600 тысяч вы будете платить 26%.
В общем, сложная арифметика, дорогие друзья. Это, вычтите из необходимой суммы 13% или там получается 27% плюсом, если 40%.
У нас это все есть в налоговом кодексе, и другие налоги также платятся, ничего в этом сложного нет. Но я не хотел бы сегодня весь механизм этот раскрывать, он слишком сложный и на слух не воспринимается.
А у вас есть законопроект, вот номер законопроекта есть, он внесен
в Госдуму? Ну, есть, конечно.
Может быть, назовем слушайте, те, кому интересно, они посмотрят.
А он так и называется, о прогрессивном подоходном налоге.
А номер не помните?
Ну, да? Номер не помню, конечно.
Ну, вот это вот просто база данных Госдумы, на сайте Госдумы, да, поищите, сайте, если кому-то найти, интересно.
Жена-репетитор, пишет 55-й, одна из немногих репетиторов, кто платит налоги и социалку. Если хоть что-то из этого поднимут, закроет ИП и уйдет в тень, предупреждает на всякий случай 55-й.
Ну, вот это совпадает с моим ощущением.
А почему низкооплачиваемые беспокоятся об этом? Ну, пусть
мы же не знаем, сколько... Что именно сказать, преподает его... Мы не знаем, что его жена преподает.
И
мы
сколько,
не знаем,
она,
сколько
получает,
она зарабатывает.
Да, конечно.
Она честно платит налоги, но предупреждает, что если поднимут, то она просто
перестанет. Больше сил терпеть, да?
Она просто перестанет, и все. Ну, что много ли тех людей, которые действительно зарабатывают репетиторством и еще что-то платят государству?
Ну, это считанные единицы, на мой взгляд.
Николай Васильевич, не опасаетесь этого?
Да я вообще ничего не опасаюсь.
Это правда.
Я имею только принципиальное мнение, что богатые должны платить чуть-чуть побольше, чем бедные. Вот и все. И я считаю, что это справедливо.
7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я на стороне одновременно Кирьянова и с другой стороны Арефьева, но вот в каком плане. Смотрите, да, рассмотрим в другом контексте. Что значит повысить налоговую ставку на людей, которые зарабатывают больше? Давайте посмотрим, почему они зарабатывают больше. Они учились, они трудились, они были, скажем так, впереди, да, старались эту зарплату себе заработать. Ну, а мы хотим у них отобрать. То есть получается, что мне не нужно ни к чему стремиться, да, потому что если я буду стремиться, ко мне придет дядя Арефьев и все отберет.
Спасибо, вот. Спасибо, принимается.
Вот хорошо, я вам отвечу на этот вопрос.
Николай Арефьев.
Замечательно. Вот все учились и трудились. Кандидат наук учился, закончил аспирантуру, получает 16 тысяч. А ректор, который тоже учился, причем бесплатно в Советском институте, получает 10 миллионов. Вы считаете, это справедливо, это нормально, и ничего менять в этом не надо? Ответьте мне, пожалуйста.
А почему кандидат наук не задает вопрос своему ректору относительно того, почему такое несправедливое...
Коллеги, ну, а до них не достучишься, они закрыты, они сегодня персоны совершенно закрыты.
Ректора избирает, если мне не изменяет память, ученый совет.
На всякий случай.
Входят все доценты, профессоры и так далее. Значит, во-вторых, кандидат... Пространство от кандидата наук до ректора, оно ведь меряется еще и в годах. То есть, как правило, ректор, он лет на 20 постарше, чем 25-летний кандидат наук, да? Ну, и опять же, вот я кандидат наук, но мне невыгодно, я не могу себе позволить быть преподавателем или там доцентом в ВУЗе за 16 тысяч. Я этим не занимаюсь, к сожалению, мне пришлось, или к счастью, уйти в адвокатуру, уйти в определенные виды деятельности.
Под Дмитрием Медведевым, к счастью, да.
Ну, как бы я сегодня, честно говоря, у нас передача не об образовании, но я и особо и не вижу смысла в сегодняшней передаче образования в той системе, которая есть у нас. Но это второй вопрос. А в целом я абсолютно солидарен с позицией нам позвонившего человека. Я тоже считаю, что в определенном смысле вот это повышение налога на более успешных представителей Причем это, ну, этот слой, он такой, в общем, не очень стабильный, средний, нарождающийся, да, оно как бы формирует отношение иждивенческое у людей, что называется, как в Советском Союзе, работай, не работай, все равно получишь по трудодням.
Хорошо, но можно привести пример развитые страны, где этот же принцип, но работает.
А в развитых странах средний класс, он 80%. Это у нас он 10. Мы сначала давайте сформируем средний класс, а потом с высшего среднего класса будем выдавливать по капле неправедно нажитое. Ну, вот об этом перераспределении мы давайте подумаем лет через 20.
А чего фантазировать? Николай Рифин. 24 года, вернее, 25 лет мы реформируем страну, создаем малый бизнес, создаем этот средний класс и ничего не создали. Страна в рецессии, безработица растет, пенсии убавляют. А когда конец этому будет всему? Уж если не можем реформировать, так пусть правительство тогда, которое завело нас в тупик, уходит в отставку. Пусть придут другие люди. Может быть, такие, как и вы. Я вам доверяю, вы грамотно рассуждаете. Ради бога. Но пусть тогда эти, которые совершенно не смыслят в государственном управлении, пусть уйдут. Потому что они довели страну до ручки.
Николай Васильевич, вы говорите про справедливость. Вспомнил историю из личного опыта общения с врачом в Швеции, который рассказал примерно следующее. Слушайте, у меня заработная плата приличная, очень хорошая. У медсестры в разы меньше заработной платы. Но после уплаты налогов у нас примерно одинаковые заработные платы. Скажите, говорит врач, это справедливо?
Ну, у них там 26% налог всего-навсего. Я в прошлом году был там. В Швеции 26% максимальный налог. Я не думаю, что этот 26% налог уравнивает высокую зарплату там врача с медсестрой. Такого быть не может.
Поэтому, ну, если вот, например, такая логика работает, это справедливо или нет?
Я говорю о своем конкретном законе, он может обсуждаться. Мы взяли за основу 400 тысяч рублей в месяц, ну, давайте рассмотрим 800 или миллион, ради бога, но он должен быть. Мы и хотим сказать, что, ну, все-таки люди, которые получают довольно солидный заработок, должны все-таки затянуть пояса, а не те, кто не имеет ничего.
7373-90... Ох, простите, нужно же быстро проголосовать еще, да, конечно же, запускаем голосование. Итак, вам ближе позиция Артема Кирьянова, который полагает, что еще не пришло время для введения прогрессивной шкалы налогообложения в Российской Федерации, и тогда вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе позиция Николая Арефьева, который полагает, что уже все, пора вводить прогрессивную шкалу в Российской Федерации, вы голосуете 134-21-36. Еще раз, за Артема Кирьянова и против прогрессивки 134-21-35... За Николая Арефьева и за прогрессивную шкалу 134-21-36. Наше голосование уже началось, оно будет сегодня стремительным, потому что запустил я его поздно. Из комментариев, которые приходили, быстро зачитаю, раскулачивать начинают, пока с улыбками обращают внимание на лексику, на тезисы, произнесенные сегодня Андрей Суслов. Из комментариев, сколько я знаю, в Швеции налоги и зарплаты таковы, что разброс не превышает раз 5 между премьером и учительницей, пишет 638-й. Я называю средний класс second-hand, and большая, это 592-й, там шутка не всем, возможно, понятно, но и быстро остановлю голосование. Результат получается следующий. 12% наших слушателей за Артема Кирьянова, 88% за Николая Арефьева и, соответственно, за прогрессивную шкалу налогообложения. Так проголосовала наша аудитория.
Так тому и быть.
Посмотрим. Спасибо за участие в дискуссии. Спасибо. Приходите еще.